По моему ощущению, это была прекрасная совершенно часть нашей конференции. И не случайно, что она была посвящена, условно говоря, теме Поля Рикьёр как историк философии. Я считаю, что он просто удивительный образец историко-философской рефлексии. И тут тоже объединилось что-то от его личности и от его концепции. Это можно показать на целом ряде примеров. Но прежде всего я бы сказала, что для обобщения того, что он сделал и хотел сделать, лучше всего подойдет тот образ Елисейских полей, о котором так замечательно, так много писала Ирина Сергеевна. Ведь он считал, что можно трактовать историю философии обобщенно, как некоторый такой образ виртуального собрания философских умов, которые не обязательно друг с другом коммуницировали, потому что жили в разные исторические времена, но они сходятся на какой-то последующей прекрасной сцене историко-философского единения. Это мне, кстати, напоминает еще один такой же образ. Рассказывает об известном сне Дельтея, который когда-то увидел во сне, как философы разных времен и народов как бы встретились, коммуницировали друг с другом, и философы противоположных воззрений, философы разных стилей встречались как собеседники и спорщики. Еще что мне очень нравится в Рикьёре как историке философии, вот такая черта. Он удивительно, досконально объективен. Если он излагает какую-то концепцию, то он добирается до самых как будто бы мелких конкретных вещей и до общих вещей, в которых он не может не согласиться, ну, пускай, может быть, не присоединиться полностью, но не изыскать что-то такое, что ему очень важно и интересно. Это проявляется, приводит к тому, что сочинения Рикьёра просто наполнены какими-то отсылками, большими и малыми диалогами и с философами традиции, и со своими современниками. Я просто не могла бы сейчас, не занимая времени, не упомянуть, что меня поразило в этих отсылках, потому что, понятно, что Госсерль, понятно, что Декарт, понятно, что Марсель. Эрик Юрьевич, кстати, тут родил прекрасное название сочинений «Марсель и Пруст».
Я задаю из генома такую задачу – писать сочинения «Марсель и Пруст».
Понятно. Это как раз такая шутка, в которой очень много доли истины. Так вот, очень много такого и крупного, и мелкого. Ну, например, и так это уж между делом я скажу, но многие ли знают такого автора по фамилии Козелик? А сколько ему посвящено в работах Рикьёра? Просто потому, что он ему помог взглянуть на мир исторического сознания, историков своего времени. Но это просто отдельная деталь. И, между прочим, вот это свойство объективности оно могло бы подвести ликеры, потому что можно было бы просто раствориться в цитатах, которые выдают сходные или понравившиеся ему устремления. Но он никогда не забывает свои собственные линии. Таким замечательным примером является для меня, например, тема Поля Рикера как феноменолог или как продолжатель традиции феноменологии. Здесь я могла бы очень много говорить, но не буду, но во всяком случае это ясно, какое знание предмета, какой разбор тщательный. Все, что относится к теме памяти, вообще к теме феноменологического сознания, это учеты поздних работ Гуссерля. И, в общем, огромная эрудиция и объективность. С другой стороны, когда ему нужно, он помещает свое исследование как бы между Гуссерлем и Хайдеггером, скажем. Потому что Гуссерль требовал тщательной редукции от всего такого, скажем, субъективного. С этой точки зрения говорить, скажем, о ужасающей памяти или о хорошей памяти. Это было немножко не по-гуссерлевски. А Рикер говорил, и в этом ему помогал Хайдеггер. Но все же это всегда была собственная позиция. Я бы хотела также упомянуть, что Рикер не забывал даже каких-то нефундаментальных для его жизни встреч и пересечений. Например, он говорил прекрасно о Бердяеве, с которым он был знаком, которого он слушал. Одним словом, и это попало в поле его зрения. Я бы сказала так, завершая это свое выступление, что тот, кто хочет знать, как присутствовала история философии в мыслительном дискурсе философском XX века, и в частности, в особенности во Франции, обязательно надо читать Поля Рикера.